Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Снова приветствую вас, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что в эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях архимандрит Семен Томочинский, ректор Курской духовной семинарии, филолог, литературовед, преподаватель Московской духовной академии. Отец Семен, мне кажется, в нашем разговоре пробел образовался, потому что мы с вами говорили много и достаточно подробно о русской литературе, о ее культурообразующем, цивилизационном и прочих значениях, а зарубежной литературы мы как бы вскользь да вскользь касались, но, тем не менее, насколько я понимаю, вы в Курской духовной семинарии именно этот курс будете вести. Я предлагаю все-таки поговорить подробнее о литературе зарубежной, о ее оценке, как вот вы шутили, кому два, кому пять, и говоря там внутреннем культурном камертоне, что бы вы порекомендовали в качестве вот образцов такого чистого культурного посыла?
Ну, их образцов-то много, конечно, тут их долго перечислять придется. Но наш курс, он в первую очередь носит, с одной стороны, ознакомительный характер, да, чтобы хотя бы главные такие ключевые имена они знали, там, кто такой Гомер, Данте, там, Шекспир, хотя бы более-менее представляли эпохи, когда они же что написали, в чем проблематика.
Шекспира в оригинале будут читать?
Обязательно. Нет, серьезно, у нас есть одно занятие, когда мы берем несколько строк из вот этого знаменитого монолога «To be or not to be», и анализируем разные переводы нескольких строк, ну и смысл, соответственно. Просто очень важно, чтобы в этих занятиях они как-то вот с плотью литературы поработали, поняли, из чего она складывается. А особенно, что касается зарубежной литературы, вот оттенки перевода, передачи смысла, как это сказать, да, как это лучше звучит, какой образ можно использовать при переводе. Вообще перевод – это отдельная очень интересная тема. Потому что, знаете, всякие бывают истории смешные. Я тут читал такую замечательную книгу венгерской писательницы Кати Ломб «Как я изучаю языки». Вот она приводит потрясающе много всяких случаев, потому что она изучала сама, там, я не знаю, там, десятки этих языков. И она рассказывает, например, как один решил блеснуть, один дипломат иностранный, и при прощании с каким-то советским там тоже высокопоставленным чиновником решил использовать такое красивое фразеологическое выражение, которое ему очень понравилось. При прощании он сказал: «Скатертью дорога!» Такой замечательный образ, дорога, скатерть, такой путь у вас будет гладкий. Но вот он не знал, в каком контексте
тонкости,
да, употребляется это выражение. Вот, поэтому, конечно, переводы – это отдельная такая тема, очень интересная, и мы, конечно, обязательно на нее обращаем внимание. К счастью, нам повезло. Вот русская культура, она действительно чем еще высока, тем, что она умела перерабатывать и как-то творчески переосмыслять и органично принимать совершенно разные такие феномены из других эпох, из других культур. А вот я, например, сам помню, я, например, начал изучать французский, потому что я прочитал Пруста, он меня так поразил. Ну, конечно, в оригинале все равно я его не смог читать, это уже слишком сложно. Вот. Но был прекрасный перевод замечательного человека Николая Любимова, который, кстати, был церковным, верующим человеком. Вот. Ну, это такой подвиг настоящий, там, перевести вот это в поисках утраченного времени, эту эпопею.
А Кружков, который поэзию нонсенса умудряется переводить.
Ну да, таких примеров множество. И вот, может быть, кстати, наша проблема еще и в том, что касается русской культуры, что не всегда на Западе находятся адекватные переводчики ее на родной язык. Потому что, ну, не все все-таки в оригинале могут это читать. А вот в русской традиции всегда находились замечательные переводчики. Особенно там, когда там, я не знаю...
Жуковский, например.
Да, ну, конечно, да, переводил Гомера. Ну, и Гнедич, да, хоть он крив был, Гнедич поэт, да. Приложите слепого Гомера. Но все-таки, видите, этот подвиг его перевести... Да, Гомера мы обязательно, конечно, проходим, о нем говорим, и потом все время к нему возвращаемся, потому что в итоге получается, что его сюжеты, они такие сквозные. Да, вот это путешествие, да, эти битвы, это все так или иначе повторяется. Поэтому, конечно, это Гомер, Плутарх обязательно мы изучаем, вот его сравнительные биографии, о них разговариваем. Но в этом курсе, конечно, очень важно, чтобы читали все-таки. Это не просто теоретический разговор о каких-то авторах, о каких-то эпохах, а все-таки стараюсь обязательно, пусть это будет небольшой фрагмент даже или небольшое произведение, но чтобы оно было прочитано от начала до конца, и тогда уже мы можем проводить семинар, анализировать. Вот как, например, у нас одно из центральных произведений — это «Сила и слава» Грэма Грина, где главный герой — священник. Это вообще такое редкое произведение, где как бы изнутри можно увидеть психологию священника. И это тут не важно, что он католический священник. Это абсолютно такое универсальное такое понимание священнического служения. И для наших семинаристов, конечно, это очень важно. Кстати, об этом произведении всегда на него обращал внимание и покойный митрополит Антоний Блум, и многие другие церковные наши деятели. То есть это, конечно, очень важно. Или вот о промысле Божьем мы говорим, вот как о теме, да, скажем, сложной богословской теме. И, собственно, это применительно к каждому священнику. Он обязательно с этим сталкивается, когда к нему приходят и говорят, а почему там умер, там, извините, мой сын, там, или такой... мой близкий, да, или почему такое несправедливость случилось, почему у меня там в жизни что-то не складывается. То есть в теме промысла Божьего там фактически вся человеческая жизнь заключена. Это такая очень острая такая, на самом деле, тема.
Как тут помогает литература?
Литература помогает прекрасно, в том смысле, что она дает определенно такой художественный ответ. Вот как раз я хотел привести пример. Вот Тортон Уайлдер, у него есть такой замечательный роман, небольшой, кстати говоря, к счастью, потому что сейчас люди...
И с картинками, извините.
Да, с картинками было бы вообще прекрасно. Вот сейчас, да, большие, толстые романы, уже трудно им читать. Вот «Мозг короля Людовика Святого». А там сюжет о том, что вот пять человек переходило в Перу там, по мосту, построенному там древними инками, там, которые уже много столетий там... Сколько уже десятилетий, там столетий по нему переходили люди. Но вот в этот день почему-то этот мост сломался, и они упали в пропасть, и пять человек погибло. Почему эти пять? Кто? Что? Почему именно они? Почему не другие кто-то? Что такого было в их жизни, что именно с ними это случилось? И вот, собственно, роман посвящен как раз попытке... Там один монах, и герой, он пытается исследовать, это говорит, в чистом виде действие промысла Божьего. Да? То есть можно вот эту лабораторию увидеть, так сказать, условно, да, лабораторию Бога, когда он выбирает вот этих пятерых. Да? То есть там никто его не взорвал, террористы, там ничего. Просто сам собой он взял и обвалился. Да? Ну, что-то там перетерлось. Там. И вот эти пять человек, что в их жизни было такого, что их Господь призвал к себе в этот момент? Потрясающее произведение.
А насколько это вообще уместно, анализировать промысел Божий в художественном произведении?
Ну, это католический монах, там, видите, он пытался поверить алгебру и гармонию. Вот, нет, ну и в том-то и дело, что дается художественный ответ, он не в виде какой-то вот такой формулы рациональной, да, хотя, в общем-то, он убедительный, очень убедительный. На мой взгляд.
Я просто не читала, к сожалению.
Вот, надо прочитать.
Затрудняюсь поддержать разговор на эту тему. Но в моем каком-то субъективном ограниченном представлении Господь может забрать человека по самым разным причинам. И в частности, ну, вообще просто потому, что человек настолько хорош, что он готов соединиться с Господом. Или по обратной причине, что он там настолько... Или чтобы он не совершил какого-то шага, да, и какого-то чудовищного, или, ну, да, чтобы хуже не стало уже, когда совсем плохо. Это же настолько вообще, ну, это невместимо человеческим умом, как это можно взять и там попытаться даже разобрать.
Вот-вот я бы хотел сохранить интригу, не отвечать на этот вопрос, а чтобы, может быть, наши слушатели тоже почитают это произведение «Мозг короля Людовика Святого». Вот. И, кстати говоря, еще очень интересная тема экранизация разных произведений. Вот как соотносится кино и книга. Угу. Это тоже очень такое важное направление, любопытное, потому что в наше время визуальное искусство, конечно, особо популярно.
Аудиовизуальное, я бы
даже... Ауди, да, мультимедийный.
Да-да-да.
Вот, и интересно, как вот в совершенно другом виде искусства передается определенное содержание, которое в книге заложено. Вот. Меня, например, в свое время поражал фильм «Куросава. Идиот», да, по произведению Достоевского, где он перенес все в японские реалии, но при этом я не видел вообще лучшей экранизации именно вот «Идиота» вообще в мире. Хотя я смотрел разные. Ну, я не являюсь специалистом, но вот с моей точки зрения, именно Куросаве, японскому режиссеру, который там даже у него там, где там, скажем, речь идет о молитве у Достоевского, да, там где перед лампадку, перед иконой, он использует там другие культурные, так сказать, образы, там, что там буддийские какие-то колокольчики там и так далее, потому что это в другом происходит контексте абсолютно. Но вот, собственно, передать дух и смысл произведения... Ему удалось совершенно поразительно, на мой взгляд. Поэтому вот эти тоже очень интересные темы, и, конечно, мы их будем затрагивать в своем курсе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и у нас сегодня в гостях ректор Курской духовной семинарии архимандрит Семён Томочинский. Отец Семён, я бы все-таки остановилась на этой теме подробнее, ну, потому что, ну, во-первых, не все фильмы являются экранизацией литературных произведений, да, там mm-hmm. многие из них написаны, сняты по самостоятельным сценариям.
Mm-hmm.
Вот. И что уж тут говорить, кино, конечно, гораздо более востребовано, гораздо более доступно, чем литература и книги, там, в печатном или электронном виде. Неважно, посмотреть всегда проще, ну, хотя потому что это меньше времени занимает,
ну, конечно,
и меньше усилий.
Да.
Вот. А по выразительности это зачастую убедительно, потому что убедительнее, да?
Да, в конкуренции с книгой, конечно, кино сильно выигрывает.
Ну, расскажите, пожалуйста, собираетесь ли вы разрабатывать курс, не знаю, там, киноведения?
Да, я упомянул уже об этом, да, что у нас будет история кино. Ну, во-первых,
история или современное кино тоже?
И современное кино тоже. Ну, во-первых, у нас уже мы устраиваем просмотры фильмов с обсуждениями. Их, ну, конечно, мы стараемся выбирать какие-то наиболее интересные с точки зрения христианского мировоззрения. Ну, вот, например, смотрели 2 февраля, мы смотрели «День сурка», естественно. Это, собственно, есть праздник.
Сегодня смотрел «День сурка» опять.
Да, вот что-то типа такого. Ну, в общем, такие фильмы надо знать, конечно. И... Но порой, вы знаете, бывают же экранизации тоже непрямые. Вот я не так давно смотрел замечательного турецкого режиссера, который снял фильм «Зимняя спячка» по мотивам Чехова. Там впрямую там Чехова трудно увидеть. Это происходит там в турецкой глубинке, там в Каппадокии. Ну, совершенно потрясающий, конечно, фильм. Это такой арт-хаус, и вряд ли его, конечно, можно будет показывать студентам, потому что там очень действия практически никакого, там одни разговоры. Но настолько важные и глубокие разговоры. То есть там, ну, собственно, речь идет там о взаимоотношениях внутри семьи, да, муж-жена. У него еще был поразительный фильм «Однажды в Анатолии». Вообще, конечно... Я просто хотел сказать о том, что применительно к совершенно другой культуре, да, вот, скажем, как Куросава к японской, здесь Джилан к турецкой, да, он берет русскую литературу и органично ее переносит, и эта проблематика, она актуальна для, в совершенно других условиях, в совершенно другой атмосфере. И даже в другой религии, понимаете, как бы религиозной, да, ведь там в Турции это там, конечно, мусульманское государство, их представления недалеки, в общем, от христианских. Но оказывается, что очень близко во многом. Пересечения есть, и вот такие все-таки есть некие общечеловеческие представления о добре и зле, о предназначении человека. И то же самое у Куросавы. Да. Хотя я не знаю, кем он был по вероисповеданию, но когда смотришь его фильм, это абсолютно христианское кино. Абсолютно христианское. Ну, вот такое. Мои такие впечатления. Поэтому мы обязательно будем им рассказывать о кино. Конечно, это очень сложно, потому что, с одной стороны, надо дать какие-то представления о каких-то главных шедеврах, о каком-то процессе. Да?
Ну, вот я хотела, да, даже подробнее, может быть, остановиться, потому что вы сказали, да, такие фильмы надо знать, а какие еще фильмы надо знать?
Прям нет, ну, надо. Я список не буду, 100 фильмов, 100 книг.
Нет, давай. Я не прошу 100. Тут тоже субъективно. Я вот считаю, что каждый человек, например, должен посмотреть фильм «Плутовство» или «Хвост виляет собакой». Хотя конечно, в нем нет никаких культурологических, христианских, базовых и нравственных вещей. Вроде как нет. А на самом деле, если посмотреться, то и есть.
Конечно.
Вот. Но он был снят более 20 лет назад, по-моему, в середине 90-х он вышел. И он до сих пор какие-то базовую механику процессов масс-медиа там, и политологии объясняет.
Абсолютно точно. Да, я его недавно пересматривал. Здесь еще все-таки зависит от вкусов. Но «Хвост виляет собакой», он, конечно, зрелищный. И в любом случае его будет интересно смотреть. А бывают вот те
там
фильмы...
Там актеры какие.
Да, вот даже сейчас, понимаете, например, Тарковского... Вот у нас большие... А, конечно, они должны вообще-то смотреть и знать Тарковского. Но вот я не уверен, что они досидят там до конца, там, я не знаю, «Соляриса» или «Зеркала». Понимаете? Хотя там для нас это бесконечно дорогие фильмы, которые целый мир христианский для нас открывают. Поэтому вот здесь есть большие проблемы. Но каждый из этих курсов, он авторский. Понимаете? Все-таки у нас, конечно, есть представление о концепции каждого из этих курсов. Но вот конкретное воплощение, рекомендации я все-таки оставляю на тех профессоров, на тех преподавателей, которые это ведут. Собственно, так же, как по отношению ко мне поступает руководство там, и академии, там, Московской духовной академии, и я сам к себе по отношению в Курской семинарии. То есть здесь от преподавателя во многом зависит, как он это преподнесет и на что он сделает акценты. Мы можем обсуждать, можем какие-то давать пожелания, но сами понимаете, что там... Киноискусство – это такое, вообще, надо всю жизнь положить, да, чтобы там все досконально знать.
Да, и хватит ли в семинарском курсе вообще места для всех этих культурологических вещей? Там же много базовых, собственно, семинарских дисциплин. Кстати, какие они, да, там догматическое богословие, литургика, что еще?
Ну, конечно, там исторические дисциплины, история церкви, история России, вот, катехизис, то есть блок таких практических церковных дисциплин, как там, гомилетика, риторика. Ну, тут целый спектр, да. Там, ну, на самом деле, они получают прекрасное образование, даже гуманитарное, потому что там и языки им преподают.
А сколько они вообще учатся? Вот в сутки в семинарии сколько учатся?
Ну, это вопрос на засыпку.
Конечно.
Ну, сейчас дело в том, что вот как с переходом на новый план, конечно, они будут учиться больше. То есть до этого у них заканчивалось вот в прошлом семестре, в 2 уже все заканчивалось, да, начиная там с 9 до 2. Сейчас это будет до 3 часов уже уроки, и плюс суббота еще даже мы задействуем в какой-то мере как раз на эти вот культурологические вещи. Вы правы, что это будет, конечно, в очень ограниченном масштабе. Мы не можем из них делать там киноведов, там литературоведов и так далее. Ну, пусть хотя бы какие-то основы они узнают. А главное, знаете, все-таки вот вкус к этому получат. Вкус к чтению, да. Вкус к прекрасной живописи. Желание вот это все познавать, изучать. И хотя бы какую-то насмотренность, наслышанность вот в этих шедеврах. Да, когда они втянутся, то, может быть, удастся им оторваться от планшета, да, и взять книгу. Вот как бы наша борьба, она такая, понимаете, неравная, скажем так.
Отец Семен, вы же молодой человек, да, ну, сравнительно молодой. И при этом вы, говоря про своих семинаристов, они как-то очень, мне кажется, поколенчески дистанцируетесь от них. То есть они не дослушают, они не досмотрят. Они, ну, ладно, пускай там они Улисса не читают, там фрагменты прочитают. Ну, роман, слава богу, короткий, может быть, переварят. То есть действительно такой поколенческий разрыв серьезный между вами и ребятами, которые сейчас студенты семинарии?
Не, ну вы совершенно справедливое замечание, что, наверное, с точки зрения педагогической, может, это не совсем правильно себя так отделять уж сильно. Это я уже, наверное, вошел в образ просто. Вот. Нет, я к себе отношу. Вообще все, что я говорю, отношу в такой же мере к себе. Потому что я тоже недостаточно образованный в сфере культуры, искусства и вообще всего прекрасного, и христианской сфере.
Хотела узнать, с вашей точки зрения...
Ну, разрыв поколений.
Сильно,
да,
отличается поколение, вот то, которое сейчас поступает в вузы и семинарии, от поколения, которое там поступало там, в конце 90-х в вузы и семинарии?
Нет, ну, вы видите, что произошла революция в сфере информационных технологий. И, конечно, она очень сильно изменила и восприятие людей, и их подход к жизни. И сейчас те, кто... Вот у меня племянник, например, закончил школу. Я вижу, ну, он там без компьютера. Хотя он там православный церковный парень. И очень верующий, замечательный по своим душевным качествам. Но вот компьютер для него это уже все. Там, понимаете, уже там ему очень трудно оторваться. Мы же не так все-таки росли. Да? Для нас книга это была органичная часть нашей жизни. Я вот в этом смысле, что угу. Это не потому, что мы там лучше, а они да, хуже, а просто это реальная пропасть образовалась. Ну, не пропасть, конечно, понятно, что мы тоже пользуемся всеми этими гаджетами, может быть, в меньшей степени, с меньшей успешностью, я про себя говорю, чем молодежь, но как-то в этом тоже живем. Но, собственно, для них это гораздо труднее стало, как мне кажется, обращение к традиционной культуре, особенно вот традиционной, например, книги, да, печатные. Можно, конечно, я сам часто читаю и там на всевозможных там гаджетах книги, это очень удобно и так функционально, и там даже художественную литературу, я там много произведений таким образом прочитал там на каких-то этих устройствах. Не в этом дело, но просто сама привычка вот к чтению, она, конечно, как мне кажется, вот, но поколение, которое сейчас, условно говоря, заканчивает школу, конечно, оно в значительной степени отсутствует. И в этом для нас это серьезная такая проблема.
Ну, это катастрофа вообще.
Да.
А как вам кажется, это обратимая вещь?
Ну, я не футуролог, конечно, трудно сказать, но будем бороться. Мы не сдаемся, да, потому что все равно без традиционной книги, мне кажется, и вообще без традиционных форм искусства, все-таки мы не сможем вот наше христианское благовестие доносить. Потому что, собственно, вся христианская культура основана на, именно на книге, да, на книжной культуре, на вот, привязке к каким-то традиционным формам передач, которые не зачеркивают совершенно, наоборот, конечно, и церковь должна пользоваться самыми современными средствами. Мы вот сейчас разрабатываем, ну, по крайней мере, вот в отношении русской литературы, я сейчас разрабатываю такой курс, в общем, мультимедийный, да, чтобы это было просто там на каком-то самом современном уровне с использованием там самых технологий лучших, что его и дистанционно, чтобы можно было там показывать, да, и своим тоже показывать, используя там интерактивные доски и все возможные средства аудиовизуального воздействия. Но все равно цель-то в том, чтобы они читали там, да, чтобы они там хотели прекрасную живопись там видеть, хорошую музыку слушать. Все равно в этом цель. Просто мы используем эти технологии для того, чтобы их как-то заинтересовать, чтобы... вот победить их тягу там, и нашу тягу, да, общую к каким-то низкопробным вещам.
Спасибо большое, отец Семен. К сожалению, время нашей программы подошло к концу, и придется прощаться, но я надеюсь, что вы еще посетите нашу студию.
Спасибо вам, да, с удовольствием.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера» был архимандрит Семен Томачинский, ректор Курской духовной семинарии, и я, Лиза Горская. Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».